спиртосодержащих жидкостей запретили в конце прошлого года после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». Тогда погибли 77 человек. Таксисты Санкт-Петербурга отказываются брать заказы из Пулково, пишет издание T-Journal, после того, как аэропорт Пулково сократил время бесплатного нахождения автомобилей в зоне посадки и высадки пассажиров. Часть городских таксистов решили туда более не приезжать. Об этом рассказала компания «Эверест 8800», которая организовала опрос среди водителей, которых она подключила к Uber, Get и Яндекс.Такси. 16% таксистов сказали, что после сокращения бесплатного лимита пребывания в аэропорту с 15 до 10 минут они перестали там появляться. Оппозиционная испанская социалистическая партия и правительство Испании достигли договоренности о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в январе будущего года, пишет Эль Пайс. Такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом. Ожидается, что завтра состоится экстренное заседание Кабмина Испании, на котором будет обсуждаться вопрос о приостановке действия автономии в Каталонии. 1 200 000 долларов должен заплатить нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает eSports, футболист также был наказан за недобросовестное поведение, которое вылилось в постоянные попытки отложить рассмотрение дела. Было установлено, что спортсмен не выплачивал налоги с 2011 по 2013 год, используя для этого семейные компании. Теперь суд Бразилии собирается взыскать штраф с форварда, его родителей, а также трех компаний, которые занимаются финансами Неймара. По данным СМИ, ежедневная зарплата бразильца составляет около 100 тысяч евро. Таким образом, он лишь выплатит свою зарплату за примерно 12 дней. Курсы валют далее. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара на предстоящие выходные и понедельник снижен 57 рублей 51 копейка. Евро также дешевеет 67 рублей 89 копеек. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm.
Разговор вне игры на Sport.fm.
Всем доброго дня, друзья. Разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. В ближайший час с вами Сергей Тищенко и Юлиана Третьяк.
Добрый день.
В гостях у нас сегодня главный тренер баскетбольного клуба «Надежда» Марш Ковальчик и Ярослав Каспирович, который будет нам помогать в хитросплетениях англо-русско-словацких. Шучу, конечно, да. Друзья, если хотите задать вопрос гостю, заходите в группу Sport.fm Оренбург ВКонтакте или звоните по телефону прямого эфира 307-207. Наш номер, звоните, задавайте свои вопросы.
И также можете задавать свои вопросы в нашей группе в Инстаграм sportfm56. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Все самое интересное и свежее у нас.
Да. Ну, Надежда вернулась с большого выездного турне. Как Марыш уже сказал, за эфиром 12 дней не пробыли. Марыш 4 матча провели, 3 выиграли из которых. Ждем от вас подведения итогов. Как сложилась серия?
Самый last four games.
It's always very tough if you play 12 days away without any being in Orenburg.
В любом случае, это тяжело 12 дней играть. 12 дней играть за пределами Оренбурга, не возвращаясь.
Because there is not only physical, like players are not tired only physically, but mentally as well.
Но игроки остают не только физически, но и психологически.
So we can say that we live on the road, because you just pack, unpack, can you fly? We get the hotel and same 12 days is very, very tough.
То есть 12 дней это занимает дорога, отели, распаковка чемоданов, запаковка чемоданов, игра, тренировки.
And the worst thing is that you don't have a time for practicing.
И хуже всего то, что в это время практически нет времени для тренировок.
So it's very, very difficult to be ready for your next opponent.
Очень сложно подготовиться к следующему, скажем, серьезной игре, следующему серьезному моменту.
But I'm really proud of our players because they did a great job and maybe beside one quarter against Fenerbahce, we played really well.
И я реально горд за наших игроков, которые отлично сыграли все игры, ну, за исключением, может быть, одной четверти против Фенербахче, когда мы проиграли. Во всем остальном мы сыграли очень хорошо.
Кстати, про тот матч, собственно, уже преснопамятный с Фенербахче, та ситуация с нашими американскими игроками, когда они пустили в Турцию, как вы это восприняли?
Вот эти opinion about it.
Я понял. You know, it's very difficult for me to explain it because this is something between the states. I mean, like between the countries, as Russia and United States. But I think that we can say that now this league, like I mean Euroleague, is not fair.
Ну, то есть я не сложно комментировать это, потому что все-таки это взаимоотношения между странами, но я считаю, что если с точки зрения лиги, то это было неправильно и нечестно.
Okay, now maybe it's easy for me to say that we could win this game with our two Americans, but I'm convinced that we could win with both of them. But okay, nobody can change it, and we have to just.
Конечно, мне легко сейчас сказать, да, что я, если бы у меня были две эти американки, мы могли выиграть эту игру. Но в любом случае это было несправедливо.
Случилось то, что случилось, да, по сути. Но получается, что команда сплотила вот эта потеря. Саму команду.
You know, I don't want to say that it was easy, but during the whole preparation period, we played only with these players which we had at disposal against Fenerbahce. So it was not so tough for them, you know.
Ну, то есть, в общем-то, надо сказать, что до этого момента фактически все игры, которые проводила команда, она проводила именно в этом составе практически. То есть американки подключились уже в самом конце подготовки. Поэтому, ну, они сыграли, как были готовы. То есть они их сыграли хорошо.
Just there was one problem that we have only 7 players at disposal, because the 8th one was sick. So we could use only 7 of them. And at the end of the game, you know, it was very difficult to play physically against Fenerbahce.
То есть у нас было только 8 игроков, при том только 7 могли играть, потому что одна была сильно больна и не могла выйти на площадку. И к концу игры нам просто было очень физически трудно играть, потому что мы устали.
То есть сил не хватило, да?
Да.
Прямо скажем, так и было, да? Марш, ну, несколько матчей уже провели и в Кубке России, и в чемпионате России. Как вам российская премьер-лига, уровень чемпионата?
Залад. Понял. I cannot say now like a general opinion about the league, because we're still waiting to play against like a top teams as Ekaterinburg and Kursk. So after then we can say some general meaning about the league.
Ну, пока сложно сказать мнение о лиге, потому что мы ждем игр против топ-команд лиги, да, это УГМК и Курск. После этого можно будет сказать что-то уже в общем о лиге.
But generally we can say that this league is good. I think that every opponent has a quality, some of them bigger, some of them less, but you always have to be concentrated from the beginning till the end, because if you just switch off your mind for a moment, so they can punish you right away.
Ну, в любом случае, надо сказать, что у лиги, у всех команд, с кем мы играли, есть свои положительные черты, у кого-то больше, у кого-то меньше, и надо находиться в тонусе игры и быть включенным, то есть быть готовым, потому что в любой момент, когда ты отключишься от игры, тебя могут за это наказать.
Наш российский чемпионат, ну, понятно, что всех команд не видели, но, может быть, уже сейчас какое-то сравнение можно провести. Вы тренировали команды из чемпионата Польши и Словакии. Сильно разнится уровень?
Of course, this is a big difference. In Slovakia there is only two good teams, and this is Košice, my former club, which played many years the Euroleague, and now Piešťanské Čajky, the second best team, but any other teams like they don't have so much money, and okay, because of it they don't have a good rosters. But for example, last year I coached a team from Poland, and Poland league is pretty strong, like a 7-8 team. It's really tough to play against them every week. But if you want to say general meaning about the Russian league, I think it's for sure top 3 league in Europe.
Ну, до этого он тренировал в Словакии. Там всего две сильные команды, да, это Гутанжес Кошице, которые много лет играли в Евролиге, даже прилично играли, и в этом году команда Пиштанские Чайки. То есть все остальные команды, у них нет столько денег, чтобы покупать хороших игроков, поэтому они, конечно, уровень их ниже. А то, что касается польской лиги, в которой он работал в прошлом году, то там порядка 7-8 команд играют на очень хорошем уровне. И, ну, то я уже как-то от себя скажу, что, наверное, в прошлом году вот Марш в том числе, то есть он провел отличную серию и вывел свою команду на третье место, при том, что там 8 команд фактически с 1/4 финала. Все игры игрались до последней. То есть 5 игр. То есть это очень, очень, наверное, сейчас это самая плотная лига из европейских. Ну, а по русской лиге, он говорит, ну, в любом случае, она входит в топ-3 лиг в мире. Ну, не в мире, в Европе.
Марш, как в Оренбурге вы оказались, когда поступило вам предложение, и как вы восприняли, долго ли думали, раздумывали?
No, it was always my dream from the beginning of my career to to become a coach in like best leagues in Europe. And if representatives from Orenburg called me first time, so of course that I was happy, and I didn't think about it a long time. I had a really great offer from the Polkovices staying there because they were satisfied with my job. I would like to thank them, but you know, if you get this kind of offer, especially from Orenburg, you cannot deny it.
Ну, это всегда было его мечтой, то есть стать тренером топ-команды Евролиги. То есть поэтому, когда поступило предложение, он долго не думал. У него было хорошее предложение от Полковицына, он благодарен им за это, потому что они были удовлетворены его работой. Но когда поступает предложение от Оренбурга, долго не думают.
Хорошо, что...
Классно, да.
Как город-то наш? Банальный вопрос.
Хороший.
Банальный ответ.
В плане быта, в плане удобства, вот как?
I am from... My hometown is pretty small. But now we are with my family, we are living in Slovakia in Košice, mm-hmm. in there's a little bit smaller than Orenburg, but very similar. So it was easy for us to adjust, and especially for my family, because this is very important that they have to feel themselves here comfortable, and they did it. Both my daughters visiting the kindergarten, sadik, mm-hmm. школу здесь. So we are happy that they like to be here.
Ну, сам и он из небольшого городка, очень небольшого. Сейчас его семья проживает в Корсице, то есть, ну, этот городок чуть-чуть меньше, чем Оренбург, но он очень похож. Поэтому для него очень важно было, чтобы его семья чувствовала себя комфортабельно. Ну, тут, опять же, от себя, когда мы с ним разговаривали, он говорит, ребят, я мне под мостом спать хорошо, потому что в семье было удобно. Поэтому его две дочери, младшая ходит в детский садик, а старшая, что ходит в школу, то есть, ну, в общем-то, они им очень нравятся здесь.
А на каком же языке обучают детей? На русском, mm-hmm. на английском?
So both of them visit like something between Russian and English school and kindergarten. But like older one, Emily, she's I really have to say she's really smart. She know if you talk to her like now, she can understand in Russian everything, and she can answer to you in Russian language. Leonid, this younger one, is like so, but I think they are really like adjustable. If somebody talks to them in different language, they can catch the words really quick, mm-hmm. and they can understand. Они понимают по-русски сейчас.
Ну да, они учатся, ходят в детский садик и учатся в школу, которая, то есть, ну, обучает на русском, на английском языке. То есть и старшая дочка, ну, я должен сказать, что на самом деле очень умная. То есть она поняла, если вот как мы сейчас общаемся, она поняла бы все, что мы говорим. Младшая, ну, она, конечно, помладше, но тоже она понимает слова и понимает, о чем идет речь. Поэтому,
ну, проблем не возникает.
Проблем не возникло, да.
А у них, ну, вот в плане коммуникации, то есть с другими детьми, там, не знаю, подружек уже нашли себе?
Да, нашли. Эмили, right, she's really like, she loves the people. So if she's somewhere with many people, if, for example, if she's in a gym, she can be everywhere alone. She can talk to anybody. She's like a really friendly person. Leon is a little bit different. She likes to be being too close to mom, to catch her. But I don't think so that we have any problem. I think generally that Russian people and Slovak people are really close to each other and very similar. I think the nationality, like a religion, or like everything around is very similar like in Slovakia.
Ну, старшая дочка, она очень коммуникабельная, очень любит людей, поэтому если она находится в зале, она может находиться одновременно везде, а младшая, она больше, ну, любит быть поближе к маме, но в целом он считает, что словаки и русские, они очень близкие народы, у нас близкая религия, близкие языки, поэтому в целом, то есть они чувствуют себя очень комфортно.
Друзья, разговор вне игры, сейчас сделаем первую паузу, она будет совсем короткой, после вернемся и продолжим.
Спорт FM в Оренбурге 107.7 FM. Все о спорте. Майкл Джордан – легенда североамериканского баскетбола. Несмотря на популярность Джордана и статус признанного короля баскетбола, немногие знают, что в детстве он мечтал стать бейсбольным питчером. Впоследствии Майкл пытался уйти из профессионального баскетбола, но карьера бейсболиста ему не удалась. Успехи Майкла Джордана в НБА неразрывно связаны с клубом Чикаго Буллс, предводителем звездного состава которого атакующий защитник Джордан был на протяжении долгих 13 сезонов. Выиграв 6 чемпионских перстней в цветах быков, Джордан попутно обновил несколько рекордов ассоциации. Свою славную карьеру Джордан завершил в 2003-м в составе Вашингтон Визардс, после чего стал первым среди игроков НБА владельцем клуба. За свои достижения в баскетболе Джордан удостоился обращения «Его воздушество».
Разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. Друзья, мы продолжаем. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня главный тренер баскетбольного клуба «Надежда» Марш Ковальчик, Ярослав Каспирович помогает нам общаться с ним. Меня зовут Сергей Тыщенко, Елена Третьяк тоже здесь.
Здравствуйте, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы, звоните к нам в эфир по номеру 307-207. Подписывайтесь на наши социальные сети в Instagram Sport.fm56 и ВКонтакте Sport.fm177 Оренбург. Оставляйте свои вопросы под соответствующими постами. Нам будет очень приятно послушать их, ответить и, конечно же, поощрить вас чем-нибудь приятным.
Да. Вопрос от Оли Никитиной сейчас мы зададим. Так, ну как вам Оренбург? Мы уже ответили. Как настроена команда на сезон? Вот такой вопрос.
Вот уже вопрос за сезон.
You know, Оренбург is one of the top team from Russia, so the goals for the season is always the highest. Playing well EuroLeague, even if our group is super, super tough and super difficult, but I think that we have a quality enough to play against everybody from our group. And the Russian league, same. So, okay, maybe this is a dream right now for all of us here in Orenburg, but if you wanna play well, you have to set up a really high goals. And let's say that this is something like between goal and dream. To play the final in the Russian League, if anybody can say that, okay, this coach is crazy if he tells that we can beat Kursk or Ekaterinburg, but no, nobody knows in the EuroLeague, getting top four.
Но так как мы говорим об Оренбурге, то это команда, которая ставит всегда очень высокие цели, и для того, чтобы их достигать, их надо ставить еще выше. Поэтому, ну, я считаю, что мы должны хорошо сыграть и в Евролиге, и в внутреннем чемпионате. То есть, ну, в Евролиге это финал четырех, а в чемпионате мы должны играть в финале. То есть понятно, что, может быть, некоторые скажут, что очень сложно будет обыграть Курск у ГМК, но к этому надо стремиться. Ну, хотя вот у ГМК, например, буквально вчера, вот позавчера проиграла, 43 очка всего забили. Так что ничего невозможно.
Все возможно.
Да. Мяч, все отлично, да. Я рада, что они проиграли.
Да, еще чуть ранее Инвенти, да, тоже, в общем, проиграли. А я вот хочу спросить про чемпионат. Вот с точки зрения, может быть, не как тренера, а как вот обывателя, да, вас конкретно. Уже который год медали разыгрывают одни и те же команды. То есть это Екатеринбург, Курск, Оренбург. Вот не считаете ли вы, что это, ну, как-то немножечко вот чемпионат делает немного неинтересным?
Yes, in the last several years all medals divided between three teams. And what is your opinion? Maybe it's not very good for the league.
But okay, I think that what we have to be focused on the things we can manage. We cannot manage that some of the teams are poor and some of the teams are rich. So this is like a economical situation in Russia. But maybe beside, Turkey and maybe Poland a little bit French. So every league is like this, you know. So they have the same problem with in Spain. Okay, they have the same problem in Italy. I'm not talking about Czech Republic or in the Slovak Republic, Hungary. There is always like a two, three, maybe four teams which are really good, and any other teams not so good. But this is, you know, this is reality. Nobody can change it.
Ну, как об этом можно говорить, о том, что какая-то команда богата, какая-то бедная, но в целом это реальность фактически всех лиг Европы, за исключением, может быть, Польши и Турции. Во всех остальных лигах – Испания, Италия, Словакия. То есть одни и те же команды разыгрывают много лет титулы. То есть и ничего не меняется. То есть при этом так это наша реальность.
I just want to say that, you know, I always try to explain my players at the beginning of the season that basketball is not a mathematics. Because in mathematics, in math, always one-on-one, one plus one is two. But in basketball, can be minus two or plus seven. So it means even if you are not so rich club, if you build a team well, if you find like a proper chemistry, so you are even better three times and you are able to beat a great opponent.
Ну, я всегда с самого начала, когда начинаю работать с командой, объясняю, что баскетбол – это не математика. В математике 1 плюс 1 всегда равняется 2. А в баскетболе это может быть и 2, и 7, и минус 7. А поэтому очень много зависит не только от денег, но и о том, создашь ли ты правильную химию в команде, внутри команды. В этом случае ты можешь улучшить ее в 2, в 3 раза.
Хорошо, такой еще вопрос. Вы довольно импульсивный тренер.
Да.
Как долго восстанавливаете голос?
А, да, кстати. С голосом-то что? Сорвали просто?
Ничего. I don't know, like this, you know, after the game, I always, lose the voice, but it takes like 2 hours.
And
after 2 hours, 3 hours, maximum in the morning, next morning, I'm okay, just I need to, like, short rehabilitation. And
я думала, что вы просто... Всегда такой у вас голос с хрипотцой.
Ну нет, обычно после игры он теряет голос, то есть где-то через 2-3 часа он же может нормально говорить, иногда говорит максимум, говорит, на следующий утро.
Прикольно.
Слушай, а вот есть какие-то, не знаю, там, может быть, как есть артист, который там пьют, там, не знаю, яйца, еще что-то. Может быть, у вас какой-то там коктейль.
Да. Для восстановления голоса. Секретный рецепт.
Like it. 2 years ago, I had a really big problem with my voice, almost 2.5 months. So I visited one special clinic in Slovakia, where many singers get treatments. But generally, I don't have a problem with it. Just I need 2-3 hours, and without any special taking the pills or some medicine, just recover.
Mm-hmm. Ну, то есть, у него была проблема где-то несколько лет назад, когда он 2.5 месяца там потерял голос, он посетил там специальную клинику, где лечатся певцы, но в целом, то есть, никаких дополнительных пилюль лекарств он не принимает, и через 2-3 часа он в порядке.
Когда потеряли голос, вы же тренировать не перестали?
А вы ругаетесь прямо на них, прям по-жесткому? Вы же не просто так же голос теряете.
I am this kind of coach, so I am like a... Super important, always full of energy, and I try just to push the team at the highest level as we can play, whatever it takes, even my voice. But that's me, I'm screaming. But many people, which knows me like in my private life, they know that, for example, at home I'm totally calm. So if I have some problem with my wife, I don't talk at all. I don't scream, I'm silent.
В общем, то есть он такой очень сверхимпульсивный тренер, поэтому, когда он кричит на команду, то есть на игроков, он пытается передать свою энергию, в том числе он ничего не жалеет, не жалеет своего голоса. А люди, которые знают его в частной жизни, они понимают, что он очень спокойный. Если вдруг у него какая-то там ссора с женой, он просто молчит.
Марш, я возвращаюсь все-таки к своему вопросу. Вы когда говорили, что восстанавливались там 2 с лишним месяца, да? Ну, то есть вы же работали?
Да, 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 я работал.
А как вы на игроков руками показываете?
It was a summer with the national team of Slovakia. In that time I was the head coach of Slovakian national team, and I had 2 assistants. So I always prepared the practice. And I took a seat, and I just explained them at the beginning, very, very silently, at the beginning, what I expect. And all the rights had my assistant, and they pushed them.
Ну, то есть в это время, когда случилась проблема, было лето, в тот момент он был тренером национальной сборной Словакии, у него было 2 ассистента, он готовил тренировку, а перед тренировкой очень тихо-тихо объяснял им, потом садился в кресло и смотрел, как они вели тренировку.
Слушал уже и подгонял, говорю, так, ребят, давайте, кричите теперь вы. Что касается национальной сборной, два разных момента, вот команду тренировать и сборную.
Difference between the national team and the team.
Yes, this is big difference because you know if you lead the club, you have almost 3 months for preparation. You can build everything, every single steps, okay, from the small pieces till the system. But if you are a coach of a national team, you have let's say for example now if the qualification is just like a break 10 days, so you have to do everything so quick, just to find the right team chemistry and very very basic and simple system, try to convince the player that this is the best way. So this is a really big difference.
Ну, большая разница, потому что когда ты работаешь с командой клубной, у тебя есть 3 месяца на подготовку к чемпионату, ты можешь, начиная с самых простых шагов и заканчивая там самой сложной тактикой, все подготовить и все сделать, как ты хочешь, найти там нужную химию. А когда ты работаешь с национальной командой, ну, вот если брать нынешнюю, да, ситуацию, когда есть 10-дневные перерывы, окна в чемпионате для игр квалификации, то есть тебе надо очень быстро принимать решения, фактически нет права на ошибку, когда ты должен создать именно у этих игроков, что именно так будет лучше для них. То есть это сложнее.
Марш, а где вы учились тренерскому делу? Как вы вообще пришли тренировать?
I really visited so many countries, so at the beginning it was crucial thing for me that I understood at the beginning of my career that I have to like educate myself out of Slovakia. So I at the beginning I spent 5 weeks in Croatia in one of the most famous club in Osiguranje Split. They won 3 times Man Euroleague in the past. So I spent there 5 weeks with one great coach, Subotic. And after then I visit maybe, I don't know, 10-12 different international coaching clinic like Lithuania, Italy, Spain, Croatia, Serbia, Turkey. But I think that the crucial thing in my career, when my career like was broken, it was in Real Madrid. I spent in Real Madrid 10 days. In that time there was a head coach, Ettore Messina, former coach of CSKA Moscow. Everybody knows him now. He works for San Antonio. And it was like something awesome for me, that just to be there with the team, with him, and he was really nice to me, explained me so many things. So this it was really really great thing that I spent there 10 days.
Попробую все сказать. Началось с того, что он понял в определенный момент, что он должен уехать из Словакии для того, чтобы продолжить свое обучение как тренер. То есть он провел 5 недель в клинике вместе с командой, к сожалению, я не запомнил название.
Осигурание Сплит.
С тренером Субботичем, то есть это команда, которая несколько раз выиграла мужскую Евролигу. Потом он несколько посетил клиник, клиник это, то есть, скажем, семинары у нас. Да. Несколько тренерских семинаров, клиник в разных странах: Италия, Литва, Франция. То есть, но он считает, что самым таким переломным моментом в его тренерской карьере стало 10 дней, которые он провел в Реале Мадрид. В тот момент там тренером был Эторе Мессина. То есть, ну, да, все знают.
Хорошо знакомый.
Да, известный тренер в России, потому что он несколько лет тренировал ЦСКА. То есть, после этого, то есть, он поменял свои взгляды, то есть, и вот решил заняться профессиональной своей деятельностью.
Тогда вопрос перед тренерской карьерой. Вы играли?
Да, я играл. I was the regular professional player playing in Slovakia. I won the title once, twice Slovak Cup. But you know, in their lives, everything happens with a reason. And when I was 25, I tore my Achilles. Mm-hmm. And it was like an unlucky moment because the doctor, which made the surgery. I want to say it very like a very in a very good words, but he did a really bad job. So from that time, my leg became not possible playing basketball. So I had to finish my professional career in when I was 26, and I start thinking what to do because before I graduated University of Economics in Slovakia. But I decided to start visiting another university, like a sport faculty of sport, and I start thinking that maybe I can stay with the basketball because it's really like it, and becoming the coach.
Ну, он был профессиональным игроком в баскетбол, то есть он играл в Словакии, он выиграл 11 чемпионат Словакии и 2 кубок. Ну, 25 лет, то есть он получил травму ахиллесового сухожилия и, ну, конечно, не хочет ничего плохого говорить, но тот доктор, кто делал ему операцию, сделал работу не очень хорошо или плохо. И после этого он не смог продолжить свою карьеру, и в тот момент у него там, оставаясь на перепутье, у него было там, он подумал, что он уже вроде как закончил образование как экономист, но в то же время он хотел бы остаться в баскетболе, то есть это то, что что, ну, что ему очень нравилось. Ну, и в итоге, то есть, нельзя сказать, что это было плохо, потому что сейчас он стал тренером и продолжает оставаться в баскетбол.
Хорошо, что, да, не получилось стать экономистом.
А как долго вы уже работаете тренером?
У всего есть свое...
Предназначение.
Ну, не совсем предназначение. Да, все случается по какой-то причине.
Все, что случается, оно так и нужно. Расскажите, как долго вы работаете тренером?
So I became first time it was like I was 26. I became the assistant coach. It was that time when I was injured. And after 1.5 years, it was in my hometown. I became the head coach. So this is my 11th season, sixth season in EuroLeague.
Ну то есть он стал ассистентом тренера в тот момент, когда был травмирован, то есть 26 лет. Через полтора года он стал тренером команды. То есть сейчас у него 11 сезон. Из них 6 сезонов он в Евролиге.
Хорошо, друзья, разговор не игры на Sport FM в Оренбурге. Давайте сейчас передохнем, послушаем хорошую музыку, после вернемся. Друзья, мы продолжаем. Марш Ковачик, главный тренер баскетбольного клуба «Надежда», у нас в гостях сегодня. Ярослав Костырович помогает нам переводить. Елена Третьяк
Здесь. Здравствуйте.
Да, тоже еще раз здравствуйте.
И про хоккей. Да. Немедленно говорим про хоккей, потому что все должны об этом знать.
Да, да, да. Мы-то вот за эфиром поговорили, ну а сейчас Марш расскажет, как у него,
что
как у него в жизни хоккей появился.
Ну, when I was young and started visiting the grammar school, so I had a friend from my street and he was visiting the ice hockey, so he convinced me, like, Maros, come with me and we can play ice hockey. So it was my start playing some sport. It was my first sport in my life, and I played ice hockey almost 9 years till 15 and a half, and I was 15 and a half.
Ну, когда он начал ходить в школу, то есть у него был друг на улице, который занимался хоккеем. То есть он позвал его, и он порядка 7 лет, то есть занимался хоккеем где-то с 9 до 17, до 15 лет.
А у вас тогда крытые были? Ледовый дворец?
No, but as I said before, so my hometown is very small, and there was like a ice hockey stadium, but without the roof. There was not a gym.
Но как он говорил, городочек, где он жил, небольшой был, поэтому у них была открытая площадка без крыши.
So I remember when I was young and we played a game. We always played the games on Sunday, so it was many times that there was a snowing. So all of us, we were in armors, but all of us has a, you know, these things, and there's lopata, and we had to clean the ice.
Ну, то есть обычно игры проводились в выходные дни, в воскресенье, а то есть до этого мог быть снег, и поэтому мы, конечно, были все в амуниции, но лопаты не забывали и чистили площадку.
Ну, это похоже, да, это из нашего того детства, в общем, да. Сейчас спрашиваем про вот хоккей, узнали то, что хоккей, баскетбол, хоккей, футбол. Как к футболу относитесь?
I am a big fan of Manchester United.
Да вы что?
From my youth, I don't know how, I just pick one team, and it was Manchester with this dynasty of David Beckham, Scholes, Chaussier, of course Alex Ferguson, and so from that moment I became the big fan, and I followed them really every game. It was one of my big appeal to club having this Russian channel Igra, Match Igra, и Match Football, where I can watch the games, and really if I have just a short moment, I always try to see them.
Ну, то есть, как-то я понимаю, слушатели поняли, что он болеет за Манчестер Юнайтед и начал болеть давно, выбрав эту команду в период, когда там была династия Бекхэм, Фергюсон. То есть, и когда он приезжал в клуб, у него как-то он обрадовался, то есть попросил, чтобы у него был каналы, по которым он может следить за выступлением любимой команды. Ну, к счастью, у нас есть такие каналы, Матч Игра. Вот.
Мы там смотрим, да?
Да.
А Манчестер Юнайтед это проигрывает Ман Сити. Вы знаете, да, на 2 очка.
It's always very difficult in the Premiership. You know, you never know. But if you follow the Premiership long time, so you know that the crucial time is Christmas. So even now, if somebody is up or down a couple of points, the Christmas time, because there is like a 4 games in 7-8 days, so this is the crucial thing. So we will see after the Christmas.
Ну то есть он говорит, что тот, кто следит за английской премьер-лигой, знает, что все важные события происходят в Крисмас. Потому что там за очень короткий период времени очень меняются лидеры. И то есть все важно посмотрим, кто где будет после Крисмаса. Потому что там 4-5 игр за 7-8 дней, и на прочность проверят всех.
Все может поменяться. Я спрашивал-то, Андрей Кончельскис входил в ту самую, которую команду, династию? Когда вы начали болеть, или, может быть, начали обращать внимание? Ну, вы сказали, Фергюсон, Бекхэм. Нет, не помните, не знаете тогда?
No. I remember that dynasty, but not with this guy. I remember that two brothers, Neville, played there, Schmeichel, Chaussier, Beckham, Cantona was there. And I really liked the job of Alex Ferguson, because he's one of the, like, let's say, sporting model for many, many coaching, even from a different sports, you know, because to work for one club 25 years, you always have to improve. It's not easy, like you start working for one team and you cannot work 25 years same. So you always have to bring something new, and it's not easy.
То есть, ну, к сожалению, он не помнит этого игрока. Но, то есть, в общем-то, помимо игроков, которые он перечислил, я, к сожалению, не помню. То есть, его завораживала работа Алекса Фергюсона. То есть, человек, который 25 лет работает в одном и том же клубе, он должен постоянно себя модернизировать, должен постоянно расти над собой. Потому что нельзя 25 лет показывать одно и то же, и тебя, ну, как скажем, то есть, ну, ты не сможешь выигрывать и быть на высоком уровне. То есть, 25 лет, то есть, это показатель не только для футбола, но и для любого вида спорта игрового. Поэтому то, что он сделал для Манчестер Юнайтед, он считает, что это очень важно.
Так, завязываем с Манчестер Юнайтед, а то он сейчас, если вдруг кто-нибудь сейчас только что присоединился к эфиру, скажет, почему они там говорят, какой Манчестер Юнайтед?
Манчестер Юнайтед в Оренбурге, быстрее приезжаем на Спорт.ФМ, Бухарский, 15, 4 этаж, за автографами.
Да, и потом мы
скажем. А приезжайте все равно за автографами. У нас сегодня в студии главный тренер баскетбольного клуба Надежда Марыш-Ковальчик. Можете задать свои вопросы по номеру телефона прямого эфира 307-207. Задавайте свои вопросы также в наших социальных сетях. ВК это Спорт.ФМ Оренбург 107.7 и в Инстаграм Спорт.ФМ56.
Возвращаемся. Мы, в общем, уходим от Манчестер Юнайтед. Давайте сейчас еще поговорим про семью, про вашу. Ваша жена, вы с ней познакомились на баскетболе, стало быть? Или нет?
Да, да.
Она болельщица или игрок?
Игрок. She played professional. She was, I really have to say that she was like a 10 times better than me. She was starting five of all national teams in Slovakia. She was pretty good, one of the leader in the Slovak league, like a 4-5 years. But, you know, in that time when I got known her, it was really like a economic crisis in Slovakia, and it was really, really tough to get some money when you were playing the basketball. So she signed the contract, but she was not paid, so she decided to retire.
Ну, то есть, да, она игрок баскетбольный, она, как он сказал, она в 20 раз лучше меня играла, она во всех национальных сборных в Словакии, она была игроком стартовой пятерки, она играла во всех лучших командах Словакии. В тот момент, когда он с ней познакомился, то есть, ну, была такая ситуация, Словакия очень сложная экономическая, то есть, что она подписала контракт, но он не оплатился, и она решила прекратить карьеру. Она даже приезжала в Оренбург играть против Оренбурга. Это был первый сезон Оренбурга в Еврокубке, сезон 2004-2005.
Угу. Это, наверное, Роженберг был?
Нет, Попрат.
Попрат, да, Попрат. А, вот. Но мы победили. Здесь, не помню, как сыграли там, но вот это
то есть... Здесь победили 4-5 очков.
Да.
И в Попраде 15 или 17.
Ну, то есть у нас тогда очень хороший сезон. Казалось, мы первый раз вышли в Еврокубок и сразу попали. Мы выиграли, там финал четырех проводились по конференциям, было две конференции, мы попали в финал четырех своей конференции, там заняли какое-то третье место, вышли дальше и где-то отскочили, по-моему, в 1/4 финала. Вот такое у нас было начало Еврокубков.
Ну да. А сейчас у нее нет желания там мячом постучать? Ну, благо дело, сейчас можно приехать в клуб. Бегай, играй, нет?
Нет. I think that it's enough basketball in our family, you know, because we always talk about the basketball. So it's enough for her without playing basketball.
Но он считает, что да, а ей хватает баскетбола и без этого.
Ну да,
слишком много баскетбола в семье.
But I really have to say that she's a great person. She never wants to push me or explain me something about the basketball. She always asks. She just wanna hear what I would like to say to her, but she's not never like a, you did it bad this or do it like this. She more listen than wants to say.
Ну, то есть он говорит, что он очень счастлив тем, что она всегда поддерживает его и никогда не говорит ему, да, что ты тут ошибся, потому что она тоже разбирается в баскетболе в любом случае. То есть тут сделано, она всегда слушает, но не хочет сама сказать. То есть они много говорят о баскетболе, но она больше слушает, так понимаю.
Идеальная жена.
Да.
Молчит and, и слушает.
And she helped me really much from the beginning. Because my first five years as a coach, I worked only with the men team. And you know, to move from a men basketball to women basketball, it's very, very tough. This is a different sport. It's a different sport.
А какая разница? Это вроде же один вид спорта.
Он говорит, everything. Он сказал, все. Что она очень сильно помогла ему в самом начале, когда он первое время уже в мужском баскетболе был, когда он пришел в женском. То есть она помогала ему. Ну, а разница большая, я тоже вам скажу.
Different sport.
Совершенно разные виды спорта.
And especially because
правила одни, а спорт разный.
She was the player and she knows everything from inside the locker room. I never was in a locker room of girls.
Это понятно.
When I was a player, so I always was in a group of guys, and I never known what they can talk about before the game, what they are talking after the game. And she helped me especially from this mental side a lot.
То есть она рассказала им очень много о том, что происходит в раздевалке. То есть, это так, как
о чем они говорят.
Да, даже не то, что прямо такая про раздевалку вообще, то есть о том, что происходит в команде. Потому что в мужской команде отношения более открытые, и он там сам варился, он знает, что это такое.
А женская
Женская раздевалка, то есть это совсем другое.
Тут еще ментально, наверное,
отходить. Расскажите, а как вы настраиваете девочек на игру? Что говорите? Вот то же самое, что и мужчинам, или все-таки иная речь? Мотивационная
именно. Yes, this is the different. You know, there is one phrase that if you coach the men team, so you can lift up both hands and clap. Mm-hmm. But mm-hmm. if you coach a girl team or women mm-hmm. team, so in one hand you can have a stick of food, in the second one honey. So this is a big difference.
То есть, он говорит, что разница в том, что когда ты тренируешь мужскую команду, ты можешь бить их двумя руками, то есть заставлять их работать. А когда ты работаешь с женщинами, то в одной руке у тебя должен быть мед, в другой кнут и пряник, как у нас говорят, да? В одной руке должно быть что-то вкусненькое, сладкое, а в другой палочка.
А часто вообще приходится, как-то в этом плане меняться, то есть применять более мягкий подход и более
Stick
тяжелый
honey.
Такой.
Yeah.
Practice, this is the time for coach. So whatever it takes, you have to be really hard on them. But if there is a game, so this is the time of players. So if you have a practice, I'm really raw and on them, and I'm really challenging. I stop every single move or whatever till we don't have it really right. But in the game, they can play more freely. So this is the difference.
То есть он говорит, что тренировка это время тренера, а игра это время игроков. То есть в течение тренировки он постоянно их дергает, останавливает, если она что-то там сделала неправильно, то есть постоянно, то есть может быть там кричит на них, то есть он указывает на их ошибки. А во время игры он дает им больше свободы, то есть тут уже игроки, то есть в зависимости от их решений принимают какие-то свои решения.
Вы когда в Оренбург пришли, там провели первые тренировки, более или менее стала там для вас понятна, картина по игрокам. Было ли у вас ощущение, допустим, я сейчас просто фантазирую, возможно, вы смотрели на какого-то игрока и хотели бы переделать?
Did you want to change someone?
Every coach at the beginning of the coaching career has to pick some philosophy. It's not good if you copy somebody, because if you copy somebody, it's not you. And always, if you change the club, you got the different players. So more or less, you always have to adjust your philosophy to the players which you have at disposal. Even if you want to go straight away, it doesn't happen. Never, never. So when I saw a couple of them I knew before, like Masha Cherepanova, Majga, Joselina, Ksenia Tichonenko, Nastya Shilova. I know them because they play against me. Because I was a national coach of under 20 in Slovakia. I play against Fedorenkova, Tichonenko, and some of them. So I know them. So when I signed the contract, so right away I start thinking how I can adjust my philosophy to be comfortable for these kind of players.
У каждого тренера есть своя видение игры. То есть, потому что если ты копируешь кого-то, то есть это не твое, ты только копируешь. Поэтому, когда ты меняешь...
Ничего хорошего не получится, конечно.
Поэтому, когда ты меняешь клуб, ты должен подстроить то, что ты получаешь, под свою философию. Поэтому, когда он увидел игроков, он многих уже из них знал. Против кого-то он играл, когда он был тренером до 20-летних в Словакии. Против кого-то он играл в прошлом году, когда мы играли в Евролиге. Поэтому, он называл там Тихоненко, Майга, Федоренкова, Черепанова, Шилова. Все этих игроков он знал, поэтому кого-то менять особо не планировал.
Хорошо, давайте про семью еще поговорим. И, может быть, даже не про семью. Нет, про семью, естественно, про быт. Вы готовите дома какое-нибудь словацкое блюдо, не знаю, национальное?
Да, национальное блюдо. Вы что вообще кушаете здесь?
Even if other countries are really like close to each other, the kitchen is different. For example, in Slovakia we always have a soup for lunch. There is no possible to have a lunch without a soup. Okay, here I met a couple of times that you have a soup at the dinner. Okay, we never eat that on dinner. So, but we use the same food like a meal, pasta, blah blah. But all these small kinds or small tastes. It's really different.
То есть, хотя наши страны очень близки, там и по культуре, и по языку, но различия в кухне есть. То есть у них, то есть обязательно, без всяких сомнений, на обед будет суп. То есть у вас, говорит, я удивлен, что, говорит, даже на ужин вы можете съесть суп. Мы используем те же продукты, все то же самое, но там небольшое, там, оттенки вкусов у нас другие. То есть, в целом.
А какое это может быть здесь, когда в Оренбурге уже, может быть, попробовали блюдо, были, не знаю, в ресторане, еще где-нибудь. Что-то могло вас удивить, не знаю.
А пельмешки вы пробовали?
I ate twice раки.
Раки, да.
So, in Slovakia, it's, I don't want to say that you cannot eat, you can, but you have to visit a really like a 4-5 stars restaurant. Mm-hmm. But when I came here, they just say me, Maros, we have a party with raki and beer. And I said, okay, so I imagine it will be like one big rack and that's it. But when they brought a buckle, 50 of them, so I was so surprised. And we had it first time with my kids, and Emily and Leonie loves the raki. They can eat it every day.
То есть он попробовал раки. То есть у них, то есть он не хочет сказать, что в Словакии вы не можете попробовать их ракообразных, но для этого надо посетить ресторан, там 4-5 звезд. И когда сюда его позвали, на пиво и раки, он думал, что будет такой большой рак, там лобстер типа. А там, когда принесли ведро, в котором...
Ведро маленьких.
50 или 70, то есть его дочери, обе она, то есть они, то есть им очень понравились, и они готовы есть их все время.
Комментарии уже поступают, ребята пишут, что отлично, надо в баню позвать тренера.
В баню был.
На раки с пивом.
It was two weeks ago, and Егор Храмкин invited us, my family, having a dinner, a traditional Russian dinner. With them, and I think it was a really, really nice evening because we tasted four or five different traditional Russian meals.
Борщ.
Да, борщ.
Да. А пельмени?
Мы все.
Пельмени, манты.
Манты, не
очень. Зимний салат, оливье под шубой.
То есть пару недель назад Егор Франкин, работник нашего клуба, пригласил Мароша с семьей к себе домой. То есть, и вот он угостил его традиционными русскими блюдами. То есть, я тут могу даже посмотреть, где-то у меня в Инстаграме это все было выложено, мы там все с рюмками исходили. То есть там были раки, там был борщ, там
икра.
Были блины, там была икра.
Заморская или нормальная? Красная.
Подняли цены на нее сейчас. В целом, пока еще можно покупать.
Почему дочерей назвали вот так вот красивыми именами?
В честь кого?
The name for your kids' wife, of
Chase.
This is a ordinary name?
No, in Slovakia you almost cannot meet the kids with the same names. I always wanted to have a boy,
Это правда любого отца,
любого дочери. Жена не слышала.
No, she knows about it. Она знает. And Both names I picked. My wife just said me, okay, it's your job, whatever you pick, this is the name of our kids. But of course that I picked one boy name at the beginning, but when our first daughter was born, so I just, it was like everybody. I opened the computer, mm-hmm. I opened the Google, mm-hmm. and like put like a kid's name, and I just get it through. And the name of my wife, mom, is Emilia. Mm-hmm. And everybody, like from the beginning, thought that, oh, your daughter is Emilia, but she's not Emilia. The Emilia, this is a common name in Slovakia. But Emily with a double L and mm-hmm. at the epsilon at the mm-hmm. end is like impossible to have it. And we had a problem at the beginning because when she was born, you have a list of birth, mm-hmm. list of birth. And you have to make it official. So we visited one institute in Slovakia, and we said that this is the name of our kids, or of our daughter, mm-hmm. like Emily with a double L and one epsilon, and they said no. So we cannot call her like this. And we asked her like why? Because nobody in Slovakia has the same name. And we said, okay, but we don't care if somebody calls Emily or not. This is the name of our daughter. So it took maybe like 2 months that we have to make a public announcement that her name is not a bad word. And like many people abroad, so it was like difficult.
Ну, во-первых, он хотел мальчика.
Сейчас хочу.
Ну, во-вторых, как и любой отец, когда у него родилась дочка, он там зашел в Google, там.
Ну не как любой отец.
Выбрал список детей, детских имен, да. То есть и как скажем, его мамы. Его жены зовут Эмилия.
Uh-huh.
Вот. Но он выбрал для дочки имя Эмили. С двойной буквой L и Y на конце.
А такого имени
нет. Такого имени, да, нет.
И их послали, как говорится...
Да, объяснять. То есть, ну, в общем, как у нас, да, приняли закон о том, чтобы отсутствие там циферно-буквенных аббревиатур. То есть их послали там доказать, то, что они должны были доказать, что это имя не является там оскорбительным и так далее, и так, там, тому подобное. Но вот такая история у имени.
Слушайте, интересная история,
на самом деле.
Так, друзья, у нас времени совсем нет. Давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы пригласим на баскетбол, наверное, есть, чтобы вот вы сегодня, я надеюсь, послушали наш эфир, познакомились с Маршем поближе, узнали, что он за человек. На самом деле очень, очень обаятельный, веселый.
И добрый, да, потрясающий.
Да. Ну что же, у нас...
Должны обыграть УГМК теперь. Я прям чувствую, вот у вас есть вот это вот.
Да-да-да. Друзья, у нас на следующей неделе сразу 2 матча. 25 числа в среду мы играем с славянской фамилией, да? Правильно. В 19:00 в СКК Оренбурге. Обязательно приходите, будет интересно. Ну, к тому же, открытие нового евросезона в Оренбурге. Это пропустить нельзя. Ну и 29 числа, это воскресенье, играем с Курским Динамо. 17:00.
If I have a chance, I just want to say one idea that... You know, our players really, really work hard. They work hard every single day, and you know, they deserve that many people will come to the gym. They deserve it because whatever happens, so we always do basketball because of the people, because of the fans. So if I have a chance, and I hope that I have this chance right now, I would like to invite them to the gym, like to be them full of gym, the full crowd, and to support them because. As I said, they deserve it, and players do it for the fans.
Ну, как сказал Марш, то есть он, как пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех на баскетбол, потому что игроки работают очень тяжело, и работа у них непростая. И они заслужили то, чтобы их поддерживал полный зал, чтобы люди пришли, потому что баскетбол они играют для людей. То есть мы ждем всех в зале, мы ждем всех 25-го, ну и потом 29-го. Игры будут сложные, интересные, надеемся на вашу поддержку.
Вот не у ГМК пока, Юля, на Курская Динамо приезжает.
Курская Динамо обязательно сделаем.
Ну да.
Богу лучше.
Будем надеяться.
Идем болеть, будем болеть, обязательно выиграете.
Да.
Тоже сорвем все голоса свои, будем кричать.
В среду, да. В среду в СКК Оренбурге в 19:00. В воскресенье там же в 17:00. Приходите, будет интересно. 2 важнейших матча. Ну,
а мы в эфире, наверное, разыграем к вам билетики.
Да.
И мячики, да, между прочим. Слушайте утренние эфиры с понедельника по четверг с 8 до 9 утра. Разыграем всем, все подарим совершенно честно, безвозмездно.
Да, мы услышимся с вами в следующую среду, в это же время, с 15 до 16 часов. Ну,
завтра футбол.
Да, завтра футбол в 16:00, Оренбург. Господи, тоже Курск.
Курский авангард. Курск что-то к нам зачастил.
Да, Марш Ковальчик у нас был в гостях. Большое спасибо,
Марш. Спасибо вам большое, что нашли время прийти.
Да, Ярослав Каспирович помогал. Тоже спасибо, Юлиан Третьяк. Я Сергей Тыщенко. Всем счастливо, пока.
До свидания.
До свидания.
Тема к этому моменту. Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень. Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Бабыш и Главачко выиграли Кубок Кремля в парном разряде. Далее подробности. Президиум Высшей аттестационной комиссии посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Таким образом, президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который признал работу ненаучной и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. При этом мероприятие проходило в закрытом режиме при личном участии Мединского. Состав Высшей аттестационной комиссии был изменен позавчера, оттуда исключили 7 человек. Из-за противоречий между двумя органами может быть создана согласительная комиссия. На докторскую диссертацию по истории в прошлом году была подана жалоба, в которой указывал, что Мединский некорректно работает с историческими источниками, а доказательства зачастую подменяет выражением «на самом деле». Эксперт Диссернета Иван Бабицкий заявляет, что диссертация министра, цитирую, «абсурдна, пестрит с грубейшими ошибками и не может считаться научным исследованием».